Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с большой радостью я приветствую сегодня в студии председателя Общества русско-сербской дружбы Елену Аркадьевну Осипову и нашего гостя Игоря Анатольевича Рыжова, представителя паломнического центра Московского патриархата. Сегодня мы встретились по следам, скажем так, научно-практической конференции «Единство духа в союзе мира. Русско-сербские церковные связи в прошлом и настоящем». 29 ноября в паломническом центре Московского патриархата прошла научная конференция с таким названием. Она была организована именно паломническим центром совместно с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и приурочена к 150-летию со дня открытия подворья сербской церкви в Москве и к столетию начала строительства русского Свято-Троицкого храма в Белграде. Я передаю микрофон Игорю Анатольевичу Рыжову, одному из организаторов конференции, представителю паломнического центра Московского патриархата.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас прошла конференция, она была приурочена к таким двум круглым датам, которые выпали на этот год. В первую очередь, это 150-летие со дня открытия сербского подворья в Москве. Оно состоялось 13 декабря по новому стилю 1874 года, День памяти апостола Андрея Первозванного. И вот накануне этой даты мы собрали, наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что самых лучших специалистов по Сербии, историков, филологов, искусствоведов, и поговорили на тему наших, в первую очередь, именно межцерковных связей наших двух стран, наших двух братских единоверных народов на протяжении веков.
Игорь Анатольевич, а предыдущие конференции, подобные этой, проводились паломническим центром?
Паломнический центр за многие годы своего существования проводил множество различных мероприятий, разных научных конференций, но в первую очередь они были посвящены, конечно, теме организации паломничества. А что касается Сербии, то мероприятия по Сербии проводятся регулярно. Здесь, наверное, первую скрипку играет Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. И здесь, я думаю, Елена Аркадьевна может рассказать о каких-то предыдущих мероприятиях.
Очень отрадно, что сегодня, когда Россия находится вот в такой всемирной изоляции, сохраняются наши контакты и наше церковное единство с братской сербской православной церковью. Кстати говоря, не только в политическом плане, но и во многих других, прежде всего в церковном плане, мы, как говорят многие наши авторы, в том числе и профессионалы, богословы, которые занимаются этим вопросом. Расскажите ваши впечатления от прошедшей конференции, от докладов, и как русско-сербское братство приняло участие в этой конференции?
Большое спасибо за вопрос. Приветствую всех дорогих слушателей. Действительно, наши связи с Сербией очень прочные, уже потому, что в их основе деятельности служения святителя Саввы Сербского, который заложил духовную основу нашего исторического единства. И сегодня, когда православие не только раздроблено, но испытывает большой натиск всюду, и в славянском мире, и на Ближнем Востоке, наши церковные связи с сербами только оживают и обретают особую актуальность, тем более, что именно единение наших народов во Христе – это та незыблемая основа, которая всегда была и по-прежнему остается таким главным фундаментом наших отношений между нашими странами. Очень отрадно, что прошла такая конференция. Игорь Анатольевич Рыжов, он, помимо прочего, и историк, и автор большой научной работы о сербском подворье в Москве. И поэтому вот ему пришла в голову мысль сделать такую конференцию, собрать специалистов и поговорить на актуальные, в том числе, темы. И действительно, у нас был очень большой охват тем, касательно истории русско-сербских церковных связей, даже начиная с XVI века и вплоть до XXI века. Это и те связи, которые предшествовали созданию подворья сербского в Белграде, в районе метро «Китай-город», и уже последующие времена. И каждый раз эти связи в каждую эпоху были очень значимыми, потому что они поддерживали вот это вот сознание нашего единства православного, в первую очередь, и всегда были оплотом для наших и политических отношений. Я вот люблю приводить цитату Ивана Сергеевича Аксакова, председателя славянского благотворительного комитета, который, как и другие славянофилы, активно участвовал в помощи нашим славянским братьям во времена восстания в Герцеговине, потом во время русско-турецкой войны. И вот он наблюдал, сколько много русских людей помогало своим единоверным братьям, собирались уже на тот момент потом на подворье, которое было основано уже. И люди из самых разных сословий оказывали всемерную поддержку, отдавали иногда даже последнее. И вот Аксаков заметил, что вот эта такая волна народной солидарности с сербами позволила нашим русским людям расширить для себя пределы православного мира и заново открыть для себя свое славянское происхождение и наше православное братство. И в этом была огромная ценность в подворье.
Я передаю микрофон Игорю Анатольевичу Рыжову. Вы написали работу, Елена Аркадьевна отметила. Может быть, вы остановитесь подробно на ее важнейших аспектах, а также на том, что побудило вас именно обратиться к этой теме и как вы ее разрабатывали?
Эта работа, это была выпускная квалификационная работа, которой я завершал свое обучение в магистратуре историко-архивного института. Вот. И она была посвящена истории подготовки открытия, самого открытия и работы сербского подворья в Москве на первом этапе своей деятельности до 1883 года. Что побудило, в общем-то, ответ довольно-таки простой. Я до этого много лет занимался как историей России, как историей русской церкви, так и историей сербской церкви. И мне, конечно, хотелось найти такую тему, которая бы эти два направления, ну, скажем так, синтезировала. Кроме того, я коренной москвич, да, еще и люблю и в какой-то степени увлекаюсь там, москвоведением, можно сказать, да, поэтому здесь вот сошлось, наверное, все вместе, да, то есть это была и, безусловно, это история России, история русской церкви, была история Сербии, история сербской церкви, и к тому же это еще и затронула историю Старой Москвы.
А могли бы вы поподробнее рассказать немножко о самом храме, о богослужебной жизни на подворье для наших радиослушателей?
Храм Святой Кира и Иоанна известен как минимум с первой четверти XVII века. Когда и кем он был построен, точно неизвестно, но вот известно, что уже по окончании смутного времени это был каменный храм. Почему он был посвящен именно этим довольно-таки редким святым, тоже можно только догадываться. Возможно, построил из благодарности за исцеление каких-то болезней, или кто-то носил имя одного из этих святых, из ктиторов этого храма. Еще есть версия то, что он как-то связан с богодельней, патриаршей, которая находилась там же на Солянке. Так как это святые целители бессеребренники, то тут это вполне возможно, что это действительно так. Так или иначе, этот храм как бы обрел свою такую новую жизнь после восшествия на престол императрицы Екатерины Великой, потому что она приняла православие, и через почти 20 лет после этого, собственно говоря, взошла на престол именно в день памяти святых Кира и Иоанна, 28 июня. И по старой доброй русской традиции благодарность святым, память которых приходится на вот такой важный день в жизни монарха, она решила в двух столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, ну, либо построить, либо обновить, если эти храмы существовали, вот эти храмы. Вот так оказалось, что действительно в Москве уже был храм Кира и Иоанна, поэтому старый храм, обветшавший, был разобран и построен совершенно новый храм по проекту архитектора Карла Бланка, который тут же по соседству занимался в это время строительством воспитательного дома. Параллельно с этим шло строительство храма Святой Екатерины, который сохранился до наших дней, да, это храм Екатерины на Всполье, ныне это подворье Американской православной церкви. То есть это практически два храма-близнеца. Если храм Кира и Иоанна был утрачен в годы безбожной власти, то храм Екатерины сохранился, да, и тому, кто интересуется, кому интересно посмотреть, как же выглядело это самое первое сербское подворье, да, он может просто поехать на Ордынку и посмотреть своими глазами на храм Святой Екатерины. Так вот, этот храм был освящен в присутствии самой государыни-императрицы. Там было после этого устроено царское место. Там на 28 июня всегда служилась архиерейская служба. Вот, то есть такой был вот, довольно-таки известный в Москве храм. Он сильно пострадал в наполеонское нашествие. В общем-то, после этого влачил довольно-таки такое жалкое существование. Он был приписан сначала к Всехсвятскому храму, потом к Ивановскому монастырю, просто служил ризницей, фактически складом Ивановского монастыря, когда вот он перестраивался радикально, да, вот, по инициативе святителя Филарета. И когда встал вопрос об организации сербского подворья, какой же храм отдать сербам из московских, да, то он был в, так сказать, в числе первых кандидатов. То есть просто храм, ну, фактически бесхозный, да, нужно было отдать. Ну и по всем критериям он больше всего подходил. Собственно говоря, автор проекта открытия сербского подворья Николай Николаевич Дурново сразу же, вот именно в своих первых еще буквально как бы черновых еще набросках этого проекта, сразу предлагал именно этот храм. И, собственно говоря, он и был утвержден синодом в этом качестве.
Ваш первый доклад был, я посмотрел сейчас в программе конференции, «Духовные связи между Сербией и Россией в XVI-XVIII веках». Могли бы вы остановиться на каких-то аспектах вашего доклада и как вы его готовили?
Елена Аркадьевна совершенно справедливо упомянула святого Саву Сербского, да, великого святого Сербской церкви, вообще православной Вселенской церкви, который жил в конце XII, начале XIII веков, и нужно сказать, что, наверное, именно с него начались активные русско-сербские такие отношения, да, потому что, как известно, именно русские монахи, проезжавшие через Сербию на Святую гору Афон, так сказать, увлекли еще тогда Растка Неманича, так сказать, княжича, да, вот на этот монашеский подвижнический путь. И он изначально поехал именно с ними в русский Пантелеймонов монастырь. Но впоследствии, конечно, в первую очередь татаро-монгольское нашествие поставило Русь в положение такой изоляции от внешнего мира, и наши связи надолго были прерваны. И когда Русь стала освобождаться от своего ига, то под свое иго попали как раз сербы, да, то есть как раз в конце XIV века, практически вот в те самые годы, когда Дмитрий Донской побеждал Мамая на Куликовом поле, в эти годы как раз османы победным маршем шли по Балканам, и как раз тогда святой Лазарь Сербский воевал со своим Куликовом поле, да, на Косовом поле. И, опять же, из-за этого тоже эти обстоятельства также не позволяли активно взаимодействовать русским и сербам. Но вот наступило начало XVI века, и сербы, в первую очередь представители именно церкви сербской, поехали на Русь за помощью, в которой они очень нуждались тогда, потому что к этому времени последние остатки сербской независимости, последние сербские деспоты, которые еще сохраняли какую-то власть на окраинах бывшей сербской державы, еще на территории, где на территории Венгрии, империи Габсбургов, умерли, да, последние деспоты, Бранковичи, и сербские храмы, монастыри, епархии, они стали остро нуждаться в материальной помощи. И тогда они обратились, естественно, к фактически единственному православному царству на земле, так сказать, да, России. И начиная с 1509 года они стали обращаться именно к русским самодержцам.
Но речь шла именно о военной помощи.
Речь шла именно о материальной помощи. И в том числе покровительстве, да, то есть материальной и дипломатической помощи, вот так мы скажем, да, потому что царь Иван Васильевич Грозный, например, кроме того, что он помогал именно материальными средствами, кроме того, что он издал указ о учреждении как раз первого подворья сербской церкви, ну, именно подворья Хиландарского монастыря в Москве, он, помимо этого, еще и направил письмо султану Сулейману с просьбой не притеснять сербов и не мешать православным подданным своей империи.
Елена Аркадьевна, могли бы вы дополнить немножечко, и нам тоже хотелось бы, чтобы вы дали какую-то оценку прошедшей конференции?
Конференция важна еще и тем, что она пробуждает в нас, в русских людях, историческое чувство. Мы своим взором погружаемся вглубь веков и осознаем, насколько сербы нам близки и дороги. И вот даже вот эти даты глубоко символичные, потому что когда сербам было трудно, и они испытывали нашествие иноплеменников, то Россия помогала им всячески, прежде всего духовно и материально. И наоборот, когда, скажем так, Красный Тамерлан пришел на Русь уже после революции, то как раз именно сербы огромную поддержку русской белой миграции, вообще всем русским людям, которые покинули Россию и получили приют в Сербии. Известно, что Сербия лучше всего приняла русских людей. Русские могли там в своем статусе оставаться, работать, трудиться и молиться. И вот возникло русское подворье в 24-м году под сенью величественного храма апостола Марка. И большой участок на кладбище был выделен для русских людей. И там была построена, возведена Иверская часовня по образцу вот часовни на Красной площади. И там до сих пор сохраняется память о русской белой миграции. И вот памятник Николаю II в центре города, величественный, такой красивый, там и пример. И мы с Православным Свято-Тихонским университетом буквально в октябре были в поездке по Сербии со студентами. Были в том числе в городе Сремские Карловцы, где проходил собор Русской Зарубежной Церкви. И видели, что там чтят память, например, о генерале Врангеле, поскольку там был его штаб, и там его памятник находится. И для людей это, в общем-то, по сути, живая память. А вот, кстати, ее носителем, соединяющим и Россию, и Сербию, был недавно упокоившийся Андрей Витальевич Тарасьев, потомок русской белой миграции, внук царского офицера, который родился в 1933 году в Сербии и всю свою жизнь посвятил служению русской и сербской традиции. Он вообще удивительный человек имперского масштаба, я бы так сказала. И не только потому, что он своим происхождением связан с исторической Россией, но просто сам по себе был очень интересной личностью. Он преподавал в Белградском университете, был, по сути, открывателем мира русской культуры для множества сербских студентов. Он был и регентом, основателем хора «Лучинушка», служил и подиаконом в часовне Иверской и в храме Святой Троицы. Андрей Витальевич Тарасьев был крупным специалистом по истории русской миграции. И вот, кстати, он рассказывал, что такая деталь, что в то время не называли русских людей иммигрантами, их называли беженцами. По-сербски для них использовали вот именно термин «избеглицы», в силу того, что вот им действительно пришлось покинуть спешно родину. Но при этом эти русские люди внесли огромный вклад и в сербскую культуру, и память о них сохраняется в нынешней Сербии по сей день. И мне кажется, мы должны больше знать о них, потому что это тоже часть нашего народа, и вот это разделение трагическое, которое произошло в 20 веке, оно должно быть преодолено, и надо больше знать о них и о тех людях, благодаря которым мы живы в том числе.
Дело в том, что Сербия, она явилась не только местом изгнания или, скажем так, прибежища для наших беженцев и мигрантов, но и во многом родным домом для этих людей, для церкви, которую там возглавил выдающийся наш святитель, митрополит Антоний Храповицкий, один из претендентов на патриарший престол, я напомню нашим радиослушателям, человек, выдающийся во всех отношениях. Сегодня, когда издано его духовное наследие, можно перечитать, и у него очень много страниц и трудов посвящено именно братской Сербии, вот этому периоду, когда русская церковь за рубежом обрела свой голос и продолжила, можно так выразиться, свою историю. Мне хотелось бы еще раз вернуться к этой конференции, которая прошла 29 ноября и явилась таким в определенной степени еще одним звеном в цепочке, соединяющей нас с братской Сербией. А какие бы вы еще доклады отметили, может быть, которые состоялись 29 ноября?
Да, я бы хотел как раз немножко дополнить то, что сказала Елена Аркадьевна. Действительно, наши беженцы – это действительно корректное наименование многих тысяч русских людей, которые не по своей воле оказались за пределами Отечества. Так вот, эти беженцы были не иждивенцами, не нахлебниками на сербской земле. И они включились сразу же в работу на благо своего новой, можно сказать, второй родины. Да? Тем более, что сам король Александр Георгиевич оказал им самый теплый прием и, так сказать, приказал создать самые лучшие условия для реализации талантов.
Игорь Анатольевич, ну они ведь, если признаться, они не чувствовали себя, наверное, совсем на чужбине, не так, как наши мигранты во Франции или где-то в Америке.
Совершенно верно. И как раз здесь нужно еще раз сказать большое спасибо именно правительству Сербии. Я бы хотел отметить как раз несколько докладов, которые были посвящены деятельности на наших беженцев. Например, благодаря русским монахиням в Сербии фактически было возрождено женское монашество. Потому что к концу Первой мировой войны в Сербии остался всего лишь один женский монастырь. Так получилось, да, что за 5 столетий османского ига женское монашество как институт фактически исчез. И именно благодаря деятельности игумени Екатерины Ефимовской, которая со своими сестрами Лестницкого монастыря, обосновавшись в монастыре Хопово на Фрушке Горе, вот благодаря именно их деятельности женское монашество просто расцвело в 20 веке, до, конечно, Второй мировой войны, в первую очередь, просто расцвело в Сербии. Также нужно отметить деятельность не только, собственно, церковных деятелей, но и светских тружеников на Ниве церковной, в первую очередь, это архитекторов. Такие люди, как Николай Краснов, Валерий Сташевский, Андросов, да, они сделали неоценимый вклад в межвоенный период в украшение как сербской столицы, так и других городов и монастырей Сербии. До сих пор, мы, приезжая в Сербию, видим эти великолепные храмы, построенные русскими архитекторами. Не только храмы, но и светские здания. Но в первую очередь, конечно, нас интересует храм. Вот в том числе и этим темам были посвящены доклады на нашей конференции.
Вообще взаимопроникновение культур, традиций России, Сербии, оно удивляет и радует нас особенно, я повторюсь, наверное, в это сложное время, которое мы сейчас переживаем. И вообще время какого-то заката, что ли, я не знаю, во всяком случае, тревожное, как говорят многие культурологи, наши авторы, во всех сферах, и в религиозной, и в духовной, и в культурной. Сегодня мы испытываем вот такой вот дефицит человеческих отношений. Елена Аркадьевна, как вам кажется, какие у нас перспективы на продолжение наших взаимовыгодных, взаимополезных, добрососедских связей России и Сербии, Русской Православной Церкви и Сербской Православной Церкви?
Поле для деятельности очень широкое. Главное, чтобы люди, которые трудятся на этой ниве, осознавали ответственность своего служения и то, что всегда связывало нас с сербами. Это, конечно, все-таки духовные связи, действительно основа, вокруг которой уже формировались и культурные, и литературные, и политические связи. Я вспоминаю часто слова митрополита Амфилохия Черногорского и Приморского, который один раз на своей проповеди сказал, что мы, сербы, должны быть с русскими вместе до скончания века. Это даже такой его завет был. Конечно, здесь имеется в виду сербы и Сербии, и Черногории, и Республики Сербской, так же, как и русский народ поверх границ. Мне кажется, это нужно взращивать, потому что это нас укрепляет. Нам всегда есть, что почерпнуть у сербов, а сербов чему научиться у нас. Поэтому это нужно всегда помнить, и очень много тем для исследователей, для желающих что-то для себя открыть. Это просто неисчерпаемый источник и для вдохновения, поэтому для кого угодно, для художников, для композиторов. Поэтому, слава богу, что у нас есть Сербия.
А у Сербии есть Россия. И даже в политическом плане, я смотрю, это ведь тоже в определенной степени уроки, вот это расчленение, искусственное отторжение Черногории, которое предприняли было наши западные друзья, в кавычках. И то, что случилось с Косово, это тоже особое предупреждение России по поводу ее исконных земель. Не дай бог, если такое произойдет. Мы видим, что сегодня все силы, так сказать, которые пытаются нас разъединить, я имею в виду славянские народы, и еще ближе вообще русский единый народ, о котором мы молимся за каждой божественной литургии, триединый русский народ, они не оставляют этих попыток. Да, Игорь Анатольевич, вы хотели что-то сказать.
Да, если позвольте, я хотел тоже немножко дополнить то, что сказала Елена Аркадьевна, как раз на тему триединого русского народа как раз, да. Действительно, поле для такой общей деятельности русских и сербов, оно безгранично. Нам еще очень много предстоит друг друга узнать, на самом деле, несмотря на наши многовековые связи. И, слава богу, эта деятельность идет. Постоянно идут постоянно переводы с русского на сербский, с сербского на русский, современных авторов в том числе. Мы лучше и лучше узнаем святых друг друга. И не только узнаем, но и даже увековечиваем их. Вот так, например, нынешний настоятель сербского подворья в Москве, владыка Стефан, недавно посетил Минск, и там они вместе с владыкой Вениамином заложили храм, который будет построен в Минске в честь святого Савы Сербского. Вот, насколько я знаю, и, собственно говоря, на территории Российской Федерации также идет строительство сразу нескольких храмов, посвященных сербским святым. Это и храм в честь святого Лазаря в Кингисеппе, Ленинградской области, и того же Савы Сербского в Екатеринбурге. Ну, я уж молчу о том, что, конечно, канонической территории Сербской православной церкви множество храмов, посвященных русским святым, и монастырей даже существует. Вот поэтому здесь у нас еще много что предстоит сделать и завершить начатое.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня в нашей студии мы беседовали с одним из организаторов научной конференции, которая состоялась 29 ноября, представителем паломнического центра Московского патриархата Русской Православной Церкви Игорем Анатольевичем Рыжовым. И также с нами была Елена Аркадьевна Осипова, председатель общества русско-сербской дружбы, наш постоянный автор. Я надеюсь, что мы продолжим русско-сербскую тему в наших ближайших эфирах и также будем говорить о том, что нас объединяет, и самое главное, что нас продолжит объединять в будущем, потому что уходят такие выдающиеся фигуры, каким был митрополит Амфилохий Радович, многие-многие, и вот Елена Аркадьевна упомянула сегодня, Андрей Витальевич Тарасев, большой друг Сербии, и Николай Николаевич Лисовой, заместитель председателя Палестинского императорского общества. Очень много людей выдающихся прощается с нами здесь, на земле, но оставляют нам завет оставаться братьями навек. И дай Бог, чтобы и русские, и сербы, невзирая на политические какие-то нестроения и на церковные, может быть, неурядицы, все-таки этот завет выполняли самым действенным образом. Я благодарю моих собеседников и жду их в самые ближайшие эфиры вновь с какими-то важными сообщениями.
Спасибо за внимание, дорогие слушатели. До скорых встреч.
Благодарим.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в студии человека очень интересного, современнейшего бизнесмена, потому что мне самому интересно с ним было говорить до того, как мы вошли в студию, о том, чем он занимается. Это вот новая формация бизнесмена, новая формация и бизнеса, и просветительских проектов, как-то все в одном, и все это замечательно действует. Итак, сегодня в нашей студии я представляю Дмитрия Викторовича Слопака. Итак, Дмитрий является, у вас тоже достаточно сложное именование, вы и член...
Генерального совета деловой России.
Деловой России.
Одна из крупнейших таких бизнес-сообществ. Ну, я на самом деле много где есть, и не хватит времени перечислять, но основная, я думаю, такая регалия, назовем ее в сегодняшнем нашем эфире, это будет глава инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в городе Москве, в Левобережном. Вот сегодня я в таком качестве постараюсь быть здесь.
Ну, собственно, в этом качестве мы вас и пригласили, прежде всего, потому что нас интересует, конечно, не то, как живется бизнес-сообщество, потому что Ну, наверное, это интересно, но наша аудитория привыкла думать о другом.
Я размышляю, о вечном.
О вечном. И мы предназначены для другого. Итак, ваш духовно-исторический комплекс Федора Ушакова. Как возникла эта идея? Потому что то, что я видел, то, что я знаю, это очень масштабный проект. Это не часовня просто какая-то, где-то очередная, которая удовлетворяет личные как бы амбиции или тщеславие отдельных бизнесменов. Это сразу задумано очень масштабным проектом. Как это возникла идея?
Ну, задумывалась идея не нами. Проект существовал с 2016 года, и там, на месте, собственно, которое было правительством Москвы выделено Русской Православной Церкви, уже стоял временный храм. И большая работа проделывалась настоятелем этого храма с 2016 года. Он формировал там хороший приход. А 24 февраля 2022 года,
это
Левобережное, это Ленинградское шоссе, по сути, это вот заканчивается забор речного вокзала в сторону области, и сразу начинаемся мы. То есть это первая такая первая линия федеральной трассы, очень видное место. И 24 февраля 2022 года, все мы эту дату знаем, а еще это и день рождения святого и праведного воина Федора Ушакова, святейшим патриархом московским был издан указ о том, что владыка Викентий, митрополит ташкентский, узбекистанский, постоянный член Священного Синода, становится почетным настоятелем данного, собственно, храма. Вот и тут начались все самые интересные события.
А вы с владыкой были знакомы до этого?
Мы с владыкой были знакомы весьма условно, но нас объединяет то, что мы оба родом из Молдавии. Владыка тоже родом из Молдавии, как и я. И он меня пригласил на одну из встреч, где, собственно, была заявлена более, скажем так, тема духовная. Но в итоге мы обсуждали, собственно, а как начать вообще строительство вот такого огромного проекта. Потому что проект действительно большой. Там несколько очередей строительства, и это будет представительство Ташкентской епархии здесь. То есть там сразу несколько, так сказать, задач. А при этом все просто вот, ну, красивый сквер, деревья, и вот мы приезжаем туда, смотрим, какие строительства, как это все вообще, с чего начинать. Ну и, собственно, владыка человек очень опытный в делах строительных, он там сотни и сотни храмов построил по всей юрисдикции Русской Православной Церкви, где он только не строил. Ну, в общем, я пришел на вот это вот уважаемое такое собрание, круглый стол, 3 часа слушал, как, собственно, очень уважаемые, красивые, хорошие, очень одухотворенные люди рассказывают о своих каких-то достижениях. И я все ждал, когда кто-то, собственно, обозначит, сколько готов пожертвовать в это все дело, потому что видел, что владыку интересует, как бы, ну, как мы начнем.
На большей части мы помолимся.
Да. Ну, в общем, через где-то 2,5 часа, когда очередь дошла до моей скромной персоны, я не стал долго рассказывать о своих каких-то достижениях, которых, наверное, к тому моменту, может, особо и не было по сравнению со всеми уважаемыми коллегами. И я сказал, что, слушайте, я вот готов, я тут понимаю, что вот задача очень практичная, да, я готов вот там, условно, 1 000 000 рублей в это все внести. Собственно, все повеселели. Я спросил, нет ли у уважаемых наших коллег желания, вот у нас тут 40 человек, и всем там по 100 тысяч скинуться, и вот мы вроде как уже 5 на это святое Божье дело собрали. Не разделили моего энтузиазма коллеги, но надо сказать, что некоторые из них потом стали членами инициативной группы нашей, вот, которая сформировалась, ну, буквально их там 2 или 3 человека, но, тем не менее, это был такой вот старт. Я, в принципе, не мог подумать, что я в это как-то вовлекусь, и это станет, может быть, даже делом жизни. Сейчас вот уже настолько я погружен в это все. Но владыка мне сказал, что, слушай, для каждого православного человека возможность строительства храма – это очень такое благоугодное и важное дело жизни. Я улыбнулся, сказал, что, слушайте, вот хорошо, я вам там 1 000 000 даю, там, на забор там какой-нибудь или пол забора хватит, и вроде как я не отказал. Он улыбнулся, он очень светлый человек, он так улыбнулся и говорит, ну, как бы, ты еще не знаешь, для чего ты призван. Я говорю, ну, ладно, хорошо. И тут меня пронял такой спортивный интерес. Я думаю, ну, вот собрались же 40 человек, что-то там рассказывали друг другу о своем величии. А дай-ка я соберу 40 человек предпринимателей, и мы посмотрим, какая реакция будет у них. А, собственно, это уже мои там друзья, понятные мне люди. И мы, это был июнь 22 года, мы собрались в исполнительном комитете СНГ, тут недалеко находится, и я пригласил своих коллег. Ну и, собственно, у нас примерно такой же формат был. Значит, владыка рассказал о Федоре Ушакове, о проекте. И дальше, так сказать, мы начали потихоньку призывать к пожертвованиям. Вот. Народ тоже неоднозначно отреагировал, потому что это, ну, все понимают, это, ну, там, большие инвестиции, миллиардный проект, как бы, и тут вот мы сидим, и как бы, да, там, и кто-то должен на себя взять ответственность, а никто, как бы, не особо это хочет, потому что понятно, что все предприниматели перегружены различной социальной активностью, социальными проектами. Ну, и вот у меня один из моих таких близких друзей, в сегодняшнем дне уже мой партнер, в том числе и по предпринимательской деятельности, он мне говорит: слушай, классное мероприятие, а ты сколько дал? Я говорю: я вот миллион. Он говорит: а да, я тоже дам миллион, а вот что получится. И, собственно, вот с этого всего началось. Эти деньги нам позволили фактически подготовить строительную площадку, и мы пошли в такой долгий-долгий путь созидания. Владыка Викентий научил очень интересному принципу. Он мне всегда говорит: никогда не надо думать о вот финальной задаче, давай ее декомпозируем, как бы, да, то есть, вот, ну, условно, у нас задача сегодня там котлован сделать. Вот сегодня взяли лопаты и копаем котлован. Все, мы не думаем о том, что будет завтра, что будет. Вот котлован отрыли, чудом, кстати, отрыли его тоже, потому что, ну, вот, по сути, приехали различные строители, которые там чуть ли действительно не лопатой там все это копали, как бы, да, то есть, это, ну, вообще, смотришь на это все и поражаешься. Я в сегодняшнем дне поражаюсь, когда все начиналось.
Нулевой цикл один из самых дорогих.
И самый сложный, потому что, как бы, одно дело, когда вот ты приходишь, и стоит огромная махина, и ты, как бы, коллегам рассказываешь о том, что мы планируем здесь делать, а другое дело, когда у тебя стоит там 30 деревьев, какие-то лавочки, и вообще это, в принципе, сквер, и, как бы, то есть, ты тут ходишь и показываешь пальцами, и говоришь, что здесь вот будет 50-метровое какое-то здание, еще что-то. Ну, то есть, это выглядит все, особенно в Москве на первой линии, это выглядит все очень, даже не могу такой правильный эпитет, поскольку мы в эфире находимся, да, найти, то есть, ну, по-сумасшедшему, скажем так. И, собственно, много кто нас, собственно, так и воспринимал. Но надо отдать должное, что какое-то количество людей со старта просто вот, ну, ради такого спортивного интереса в это все, как бы, включились, посмотреть, а вот что получится, а то будет обидно, если мы окажемся не у дел. И вот мы фактически тогда отрыли этот котлован чуть ли не вручную. У нас был рекомендованный генподрядчик, который очень сильно переживал, потому что мы, как бы, там многие вещи делали таким кустарным методом, да, то есть не технологичным, как бы, изначально. Но потом, естественно, мы это все доводили, как бы, технологично, когда мы уже там более-менее все на поток поставили. Но была задача дать старт этому проекту, чтобы вот все понимали, что все, обратного пути нет. То есть, когда уже ты котлован отрыл, ты понимаешь, что ты входишь в осень, ты понимаешь, что нужно делать подбетонку, ты понимаешь, что нужно начинать делать обязательно фундамент, потому что иначе все это размоет просто, как бы, да, и этот котлован обрушится, и все эти наши инициативы и прекрасные вещи, они, как бы, ну, то есть, будут абсолютно зря. Ну, можно все этапы здесь рассказывать еще там 2,5 часа, но я, наверное, расскажу больше о сегодняшнем дне. То есть, мы сегодня практически уже закончили работу над коробкой, у нас тут там кровельные работы, инженерия уже, то есть, ну, как бы, во всем. И в процессе мы придумали, мы очень долго искали, а в чем, как создать уникальность этого места, потому что действительно, значит, речной вокзал, порт Пяти морей, да, там, Ушаков, то есть, ну, такая морская тематика, и была придумана концепция создания янтарного убранства. То есть, поскольку Федор Ушаков — это личность...
Ну, у вас размахи.
Дело тут даже не в размахах. Мы тут как предприниматели, наверное, подошли к этому всему, да, и мы хотели бы, чтобы это место, оно стало такой туристической меккой. То есть, чтобы люди приезжали, и даже если они не знают ничего о нашем уважаемом и святом и праведном воине Федоре Ушакове, если они не знают ничего, они приходят в янтарный храм посмотреть, и тут же они узнают о величии вот этого, ну, нашего адмирала.
Ну, известное правило — развлекая, поучать. То есть, поехали смотреть вроде бы янтарный... иконостас.
Абсолютно верно.
Заодно услышали о праведном воине.
Или наоборот.
Ушакове.
Знают Федора Ушакова, приезжают, а тут вот янтарный иконостас. Ну и не секрет ни для кого, что янтарь является лечебным камнем, да, и большая концентрация янтаря, это тоже будет, я так думаю, мы так думаем, что это будет способствовать и чудотворным проявлениям в этом Божьем месте, собственно. И в целом это объект, который мы бы хотели, да, то есть, чтобы это стало таким местом, важным культурным, историческим наследием таким, как бы, да, вот от нашего поколения последующим, которые придут за
вот
нами.
Что вы здесь видите в этом наследии? Опыт духовный, духовное значение Федора Ушакова, в чем оно для вас? Как вы воспринимаете этого святого? Ну, не просто как воина и победителя, понятное дело. В чем его святость для вас? Чем близок образ этого человека?
Ну, вы знаете, я довольно долго, так сказать, погружаюсь в личность Федора Ушакова и не могу сказать, что я еще добился такого пика познания, но для меня в первую очередь это скромность и всякое отсутствие какого-то, ну, такого тщеславия, да, то есть в плохом смысле этого слова тщеславия, да, то есть это человек, который, ну, просто знал свое призвание, и он его делал. И, собственно, я иногда вот тоже так сижу и думаю, нам никогда не стать Федорами Ушаковыми, да, то есть нам никогда не добиться такого уровня святости, величия, там, побед таких. Но прикасаясь к вот настолько святому человеку, да, то есть мы где-то начинаем переосмысливать какие-то свои, собственно, жизненные ситуации через призму того, а как бы, может быть, в этой ситуации Федор Ушаков повел себя. И вот я себя ловлю часто на той мысли, что я вот иногда какие-то ситуации анализирую в своей жизни через призму того, ну, понятно, что это субъективно, и я думаю, что, может быть, он так это бы сделал, может быть, он так этого и не сделал, но в целом для меня это такой очень хороший пример человека, который служит своему отечеству, служит своему народу, служит церкви, служит Богу, и все его победы, это, собственно, не для того, чтобы как бы пощекотать свое тщеславие, да, а это потому, что человек делает хорошо свое дело, и он просто не может его плохо делать, потому что он понимает, что он делает это в первую очередь для Бога, для государства, и вот такая люди, самоотдача просто невероятная.
И люди, видящие добрые дела таких людей, прославляют Бога, который на небесе, правильно?
Аминь.
Так оно и возникает, такое ощущение праведности, люди учатся на этом праведности на самом деле. У вас очень интересный попечительский совет. Мне это впечатлило на самом деле, как вы придумали просто. У вас же там еще адмиральский совет, это отдельная история. Что это такое?
Мы, когда начали всю эту нашу инициативу, мы поняли, что мы люди как бы из бизнеса, предприниматели, то есть мы прикасаемся к таким материям, которые находятся на стыке церкви, патриотики, военного искусства, и, собственно, мы не можем быть тем лицом, который вот эти грани все в общество несет. И поэтому, конечно, первое, что мы сделали, мы пригласили в рамках вот нашего вот этого всего строительства, нашли там адмиралов, которые участвовали в канонизации святого праведного воина Федора Ушакова, которые несли раку, это командующие флотами, и предложили им объединиться с нами, встать, так сказать, плечом к плечу в этом деле.
Но это адмирал Валуев,
да, это адмирал Валуев, экс-командующий Балтийского флота, адмирал Камоедов, экс-командующий Черноморского флота, Доброскоченко, вице-адмирал, то есть это порядка там 12 адмиралов, которые, ну, контр-адмиралов, адмиралов, то есть высшего такого состава адмиральского, которые, по сути, в ежедневном порядке вот плечом к плечу с нами, собственно, двигаются.
Ну, да, те же самые люди, о которых вы сказали, которых образ адмирала Ушакова очень близок. То есть это люди-служаки.
Абсолютно.
Служащие отечеству. Их представить паркетными генералами, их представить людьми, которые маленькие гешефты, бизнесы какие-то делают, ну, для них это оскорбительно просто, для их генеральского достоинства.
Это правда, это люди большой чести, это люди большого чувства государственного, долга перед государством, да, своего военного. Люди, которые невероятно повлияли на вот новейшую историю России, да, и с точки зрения становления военно-морского дела, военно-морского флота, нынешнего российского, которого мы знаем и гордимся. И вообще, в принципе, соприкосновение с такими людьми, и когда мы видим, что эти люди верят в то, что мы делаем, это придает, конечно, дополнительный импульс и, конечно же, ответственность. Потому что мы понимаем, что на кону не только наша какая-то там предпринимательская репутация, да, а вокруг нас собрано такое количество уважаемых людей, которые мы просто не можем подвести. И если уже делать либо хорошо, либо не делать.
Еще что мне очень понравилось в вашем проекте, я немножко только так ознакомился с тем, чем вы занимаетесь, это то, что не ограничивается все лишь строительством. Храм ведь, это же вот строительство Божие в Евангелии, носит совсем другой смысл, чем мы понимаем. Это не строительство храмов, не строительство зданий тем самым, храмин самих. Нет. Домостроительство Божие – это устройство Богу жилища. То есть это работа с душами, прежде всего, людей. Вот здесь вот ваша работа мне тоже показалась чрезвычайно интересной, потому что вы сразу стали делать приходящие проекты, которые имеют очень большой резонанс, привлекают очень много людей. Что это за проекты?
Ну, у нас наш, так сказать, духовный отец, владыка Викентий, он человек очень всегда деятельный и разносторонний. И он всегда мне говорил о том, что если мы, вот всегда у нас должен быть какой-то центральный проект, который очень сложный, долгий, а стройка это сложно, долго и нудно, и дорого. И давай попробуем посмотреть на вот эту всю историю через призму разных интересных каких-то вот проектов с разными аудиториями. И мы начали, первый наш был проект, мы, в общем, сделали молитвослов ушаковский, да, который мы, собственно, отправили в большом количестве на зону СВО, там больше 50 тысяч экземпляров. И для меня было большим удивлением, когда мы приезжали и видели, как вот бойцы забирают их там десятками просто. То есть, действительно, в окопах неверующих нет, это правда. И для меня это был большой, на самом деле, стимул, потому что это, ну, ты понимаешь, что вот в час такой непростой, да, вот этот боец, он вытащит этот молитвослов, да, то есть, и как бы ты понимаешь очень практические, как практическое значение вот этой вот небольшой книжицы, казалось бы, да, и мы вообще всегда искали, чтобы каждый проект, который мы делаем, чтобы он имел какой-то очень практический как бы выхлоп, да, то есть его можно было потрогать, можно сказать. После этого у нас был интересный такой проект, всероссийский конкурс «Адмирал Ушаков моими глазами». Нам было интересно посмотреть по стране, в принципе, как люди вот воспринимают адмирала Ушакова, что знают, потому что есть очень много разных спорных моментов, о которые научные круги спорят, и, собственно, а вот есть там клише в обществе, да, которые как бы, ну, то есть не совсем они такие точные. И колоссальный был выхлоп. 20 тысяч заявок, все 89 регионов поучаствовали, чуть 12 стран, и даже из США у нас были работы, и откуда-то из европейских каких-то стран, которые, казалось бы, ну, в данный момент, так сказать, не сильно нам там дружественны, но, тем не менее, фигура Ушакова, она и здесь была очень объединительной. И у нас был прекрасный, в начале 24-го года прекрасный был такой гранд-фестиваль в конце, да, то есть заключительное такое вот мероприятие большое в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. И мы огромное количество детей привезли, приехали сами и награждали, и такое количество наград, там ребята рюкзаками просто, сумками утаскивали это все, потому что столько людей присоединилось вот, и хотели, так сказать, простимулировать наших детей. У нас самый маленький участник был 4 года, а самый старший 84. То есть 4 поколения поучаствовало там во всем, и поразительно, и дальше вот эта вот дама, которая 84 года, у нас даже так случилось, что получилось продолжение, они сняли на телеканале «Звезда» целый сюжет, в общем, так какое-то пошло в жизни, вот эти работы тоже. Мы сделали несколько выставок. И вообще было удивительно, потому что мы поняли, что, с одной стороны, это не паханное поле, да, и адмирала Ушакова не везде знают, и наша одна из, наверное, как бы таких вот задач, раз мы уже за это дело взялись, все-таки стараться как-то доносить в разные уголки нашей страны о том, что насколько велик этот человек, этот святой, и в сегодняшнем дне нам нужны такие примеры. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение росло на таких примерах. Это, ну, прям вот очень важно, потому что мы, к сожалению, росли на разных примерах, там, 90-е годы, понятно, там, все так было очень непросто и сложно, но мы все равно пришли к тому, что мы сейчас вдохновляемся Ушаковыми, Суворовыми, Нахимовыми, то есть мы к этому пришли. И вот мы бы хотели дать возможность нашей молодежи как бы не методом тыка к этому приходить, да, как это получалось у нас, а все-таки вот как-то это сразу заложить в образовательную систему. И много сегодня для этого делается, и не только нами, мы просто там песчинка в огромном таком песчаном, или не знаю, муравей в муравейнике огромном, да, то есть, ну, очень рады, что мы имеем возможность к этой такой тоже важной миссии прикасаться. Дальше мы сделали, значит, специальные такие призы для участников нашего конкурса. Это большие бюсты, значит, Федора Ушакова в разные регионы. И у нас было 3 спецприза, то есть мы подарили 3 вот этих бюста. В итоге нас запросило больше 10 регионов, и за вот 24-й год мы в 10 регионах все-таки успели поставить. И мы оказались даже рекордсменами. Мы в один день, 5 августа, это день прославления Федора Ушакова, мы в один день в 7 регионах одновременно открыли вот эти бюсты с участием там губернаторов различных, там, правящих архиереев еще. То есть это прям был такой, мне не нравится это слово, но по сути такой флешмоб в хорошем смысле слова, да, то есть и вот действительно была непростая работа даже логистически доставить от Карелии до Севастополя, да, то есть это абсолютно разная география, но тем не менее это тоже получилось, и сейчас вот мы даже думаем о том, а не попробовать ли поставить бы вот в каждом регионе нашей страны вот такой вот бюст Федора Ушакова, ведь дети или там взрослые, или кто-то проходит там мимо этого сквера, или этой школы, или этого там места, где стоит этот памятник, смотрит, читает, и кто-то да зайдет в интернет, да, и вот иногда такие мелочи, они настолько сильно меняют жизнь, и, может быть, вот человек, проходящий мимо этого памятника, мимо этого бюста, окажется следующим Ушаковым, и это на него повлияет.
Он задумается о судьбе, конечно, этого великого человека, поймет, в чем смысл его жизни, в чем красота его подвига. чем его духовная красота. Это же очень важно, впечатлиться конкретным примером. Здесь это реальный человек, хотя, конечно же, это адмирал, это воин, который вел за собой громадное количество людей и ощущал ответственность за победу, за их жизни, за этих людей, и понимал, что это означает, эта победа для России, для всего нашего народа. Поэтому вы правы совершенно, и это мне очень нравится в вашей работе, что вы прежде всего заботитесь о душах людей, что это не просто про храм воинской славы. Как-то у нас иногда искажения-то без конца происходят такие, когда вместо святости нам подают славу. А слава – это несколько другое. Подвижничество – это одно, а такие тщеславные вещи – это, конечно, совсем другое. Но это иногда так, так близко, что люди и не различают, люди, не имеющие духовного чувства, и не умеют иногда это отличить. Вы сейчас сделали еще замечательный проект, это просто уже киношный проект, который близок к тому, чем мы занимаемся, фестивалю «Радонеж», который, кстати, свой сезон будет проводить в Доме кино в январе, в конце января. И это очень символично, что в Доме кино... Кстати, в Доме кино это будет 90-й сезон самого Дома кино, заключительный, к сожалению или к счастью, тут что трудно сказать, потому что после нашего фестиваля его снесут до основания. И 3 года там будут возводить новое громадное здание, более современное, потому что сейчас, конечно же, это стандарты, не отвечающие не только технологиям кино, вообще никаким стандартам. Хотя здание превосходное, с громадными залами, и, дорогие братья и сестры, вот в конце января, в рамках рождественских чтений, вы сможете посетить Дом кино, может, последний раз попрощаться с ним, и через 3 года, тоже символический такой срок, через 3 года он должен возродиться, и надеюсь, что тоже фильмами фестиваля «Радонеж». Поэтому многие в Союзе кинематографистов считают, что это проведение последнего...
На 30-летие как раз.
Да-да-да, именно так. Это же поразительные вещи, когда, опять-таки, все символично, так как благословение все равно, что на то, что здесь, на этом месте, будет возрожден Дом кино, который будет пропагандировать ценности, это все-таки религиозные, даже не то, что религиозные, вот в смысле как конфессиональные, а духовные ценности, прежде всего. Сейчас уже более 300 работ, уже сейчас собрано на фестивале. И одним из фильмов является фильм, который вы подали сейчас на конкурс, и такая предпремьера, можно сказать, или премьера у вас уже прошла.
Да, мы примерно 1.5 года назад, собственно, когда у нас пошла такая работа по различным направлениям, связанным с личностью Федора Ушакова, естественно, мы не могли пройти мимо, так сказать, такого формата, как кинематограф, да. И, опять же, мы здесь не являемся профессионалами, но зародилась идея рассказать очень таким простым языком, доступным, собственно, разным аудиториям о том, кто есть Федор Ушаков, да, и чтобы это было прям вот очень просто, лаконично, и чтобы в этом как-то что-то еще, так сказать, в душе сразу же осталось. Так родился наш вот художественный документальный фильм «Адмирал Ушаков. Восхождение». Мы проработали с прекрасным режиссером Сергеем Лачиным, человек, который очень проникся вообще ушаковской тематикой и в целом всем тем, что мы делаем, и он так, наверное, сегодня таким тоже является одним из людей, который стоит с нами вместе вот в разных проектах. Мы очень рады, что вот личность Федора Ушакова, и здесь мы ставим в заслугу в первую очередь все-таки интерес к самому Ушакову, а не просто к какому-то светскому или около духовному мероприятию. Я все-таки думаю, что... И не думаю, я вижу, что вот этот тенденция к вот этому уважению, к отданию правильных, так сказать, почестей нашему святому в обществе возрастает. И, собственно, эта премьера фильма, она и показала в том числе именно и эту грань тоже. После этого у нас была прекрасная, буквально через там несколько дней была прекрасная премьера в Севастополе. Это место славы, становления Федора Ушакова. Для нас было очень тоже важно туда, так сказать, приехать. И мы туда целым таким и с адмиралами нашими, и с княгиней Лопухиной Демидовой, и с таким очень интересным составом приехали, и тоже там в рамках кинофестиваля его возглавлял наш известный и уважаемый режиссер Кара, или Кара, как правильно, не знаю, как правильно ударение, надеюсь, не обидятся. Это было прекрасное мероприятие, и вот в Севастополе после этого фестиваля еще порядка 6 было премьер в разных там кадетских училищах, морских каких-то частях, спецназа, там еще где-то. После этого мы сейчас, вот, буквально неделю назад были в городе Боровичи, было день рождения Суворова, у нас там целое такое было, и у нас наш друг близкий, он восстановил храм, Суворовский храм, который Александр Васильевич построил возле своего имения. И мы там сделали предел Ушакова. И освещали как раз вот в день рождения Суворова, мы освещали предел Ушакова. Потом у нас была презентация нашего фильма в городе Боровичи, в самом там большом зале, в самом большом кинотеатре. Собственно, сейчас у нас вот на этих выходных мы в Ярославле будем презентовать. Опять же, Ярославль, Ярославская область, это родина Федора Ушакова. 23 декабря у нас во Владимире будет презентация. А, кстати, 9 декабря фильм выйдет на телеканале «Спас». Поэтому такая большая-большая ведется работа. ВКонтакте, вот я знаю, что у нашего режиссера на странице мы выложили фильм, и он там был, более 1,5 миллиона просмотров собрал, что для нас стало тоже полной неожиданностью.
Это громадный успех.
Да, потому что все-таки это документалистика, это такой очень весьма нишевый жанр, и, ну, как бы, ну, интересно. Мы как бы сеем, мы никогда не знаем, какой будет результат.
Как называется фильм, чтобы люди зашли в ВКонтакте сразу
«Адмирал
посмотрели.
Ушаков. Восхождение». Вот, то есть, если, да, если будет желание, заходите, оставляйте комментарии, делитесь какими-то своими мнениями. Мы критику принимаем, любим ее. Если что, то будем совершенствоваться благодаря нашим слушателям.
Дорогой Дмитрий, я очень рад этому приглашению. Я думаю, что заинтересованность нашими слушателями будет проявлена обязательно, потому как это достойно того. Прежде всего, и наши слушатели за эти полчаса убедились, что ваше восхождение только начинается на самом деле. По проекту масса, идей масса. Все это благодатные вещи, это не чисто формальное мероприятие для галочки, которые я очень не люблю, знаете. А вы делаете так, что свет святыни, свет святости особенный, специфический такой, как это может быть вот тут у воина Федора Ушакова, проницает в души, и вдруг оказывается, что он способен зарядить людей на благие дела, зарядить людей на совершение не просто добрых дел, а подражать действительно евангельской святости, которая в очень сложном воинском служении, это до сих пор вот даже я, взрослый уже, старый даже человек, не вполне знаю, как это вообще проявляется, и как могут быть святые, которые, в общем-то, являются воинами, и которые убивают, к сожалению, это так, они с этим связаны, и вместе с тем остаются чистыми душою, чистыми совестью и настолько чистыми, что прославляется уже потом церковью, и церковь дальше, как в вашем лице, помогает соприкоснуться с этой нормой святости всех наших ребят.
Да, я хочу отметить, что вот этих проектов бы, наверное, бы никогда не случилось, если бы, конечно, Святейший Патриарх не благословил бы нашего митрополита ташкентского и узбекистанского, и меня бы в это не было, поэтому я здесь в такой, знаете, уже там роли, то есть все зарождалось гораздо выше, да, и я, конечно, хочу отметить роль всех тех людей, которые, вот наших адмиралов, у нас очень много разных людей, которые всю жизнь посвятили изучению Ушакова. Это лучшие ведущие ученые, это, по сути, это лучшие люди в своем деле. Это огромное-огромное большое количество людей, объединенное, то есть я лишь такой вот формальный глава инициативной группы, то есть человек, который такой исполнительный директор, да, то есть который берет на себя ответственность там, где если будет бить меня, а если все получится, слава богу, и огромное количество людей как бы получит от этого удовольствие.
Не мне, не мне, а имени твоему.
Так точно. Поэтому наша вот вся эта история, это история не про конкретного человека, не про конкретных даже, может быть, группу людей, это про наше все общество, по сути, да. То есть мы пытаемся с разными людьми взаимодействовать, с разными институтами власти, и благодаря тому, что вот люди откликаются, это все и получается, потому что, конечно, один или два человека не могли бы двигать вот такие большие процессы, потому что действительно даже одна стройка, она просто феноменально сложная в ежедневном дне, когда вот такая целая очередь людей стоит и просит зарплаты, какие-то кирпичи привезти, там, не знаю, бетон, цемент и все такое. То есть это огромные процессы. Но в целом...
А вы планируете янтарный храм еще ко всему прочему.
Мы предполагаем, что дело Божье всегда найдет дорогу к результату.
Ну что ж, помогай вам Бог. Сначала я сомневался. Думаю, ну что ж такое, опять какие-то материальные, физические вещи, янтарные выдумки. А нет, за этим, оказывается, стоит то, что я какую-нибудь копеечку с удовольствием бы внес бы, чтобы эта мечта осуществилась, и вот этим янтарным драгоценным светом просвещались и души, и телеса, как вы сказали, те, кто будет посещать, даст Бог, этот храм, чтобы он действительно становился точкой возрождения душ наших людей, и даже не просто возрождение, а восхождение иногда даже к Богу. Уже люди возродились, а где восходить? Ну, вот здесь, может быть, на левобережной Москвы. Спасибо большое, Дмитрий Викторович Шлопак.
Спасибо вам.
Исполнительный директор, как вот называть-то вас?
Глава инициативной группы. Так прилипло просто.
Глава инициативной группы. Там будет строиться еще духовно-исторический комплекс.
Музей.
Школа. Вы задумали. То есть это все будет очень живое дело для живых людей, для пробудившихся к духовной жизни. Спасибо вам большое. Рад приветствовать вас здесь, в нашей студии. Надеюсь, что мы будем оказывать вам информационную поддержку в ваших начинаниях. И с удовольствием это будем делать. Что ж, помогай вам Бог.
Благодарю.